Свежее утро на радио «Спутник».
Прямой эфир начинается на радио «Спутник». Татьяна Ладяева, Илья Харламов в студии. Илья, приветствую
тебя. Доброе утро.
Пора обсудить отношения. Генсек НАТО предложил в январе провести встречу в формате «Россия-НАТО».
Дело в том, что, по словам Йенса Столтенберга, диалог нужен с Москвой. Значит, нужно учитывать, по словам этого же человека, озабоченность НАТО теми действиями, которые Россия предпринимает. Ну и помимо этого, в общем, нельзя не упомянуть очень сложное и интересное отношение между Москвой, Вашингтоном и Брюсселем. Вернее, между Москвой и Вашингтоном, и Москвой и Брюсселем. Да, это любопытно. Вот, в связи с теми предложениями, которые были направлены Москвой американскому руководству, руководству НАТО, да, вот эти красные линии, очерченные неоднократно Россией, что НАТО не должно расширяться. Это было еще раз освещено во время пресс-конференции Владимира Путина. Он, как ты помнишь, заявил, что нужен немедленный ответ, вот немедленно сейчас, это я буквально цитирую то, что сказал президент. Ну и, конечно, вот, видимо, какая-то реакция последовала на все эти предложения и все высказывания по поводу красных линий, которые звучали в Москве.
С нами на связи политолог Дмитрий Юрьев. Дмитрий Александрович, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Дмитрий Александрович, здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, ну вот вряд ли же это просто так последовало предложение 12 января встретиться представителем России и НАТО, вот в этом формате России и НАТО, и обсудить вопросы безопасности. Это же связано, как вы считаете, с тем, что звучало в Москве?
С проектами документов. Да,
да. И с документами, с этими двумя.
Ну, вы знаете, ну, естественно, связано, да, появляется документ с категорическим требованием провести такие переговоры, ну, в общем, вступить в контакт по обсуждению конкретной темы. Ну, и как бы в ответ на это следует заявление, что, да, надо провести такие переговоры. У этого просто есть маленький фон, маленький в кавычках.
Маленький, да? Это в кавычках, действительно.
Да. Значит, Совет России НАТО, напомню, был создан, по-моему, в 2002 году. В тот момент, когда незадолго перед этим новый президент России Владимир Владимирович Путин заявил о возможности обсуждения вопроса о вступлении России в НАТО. То есть речь шла о таком отношении России к ее зарубежным партнерам западным, когда казалось, что можно пойти еще чуть-чуть дальше, и противоречия, которые существуют между любыми государствами, будут значительно меньше, чем то, что их объединяет. Незадолго до этого Россия поддержала Соединенные Штаты в ситуации после теракта в торговом центре и так далее. Сейчас, совсем незадолго до вот этих последних событий, Сергей Лавров как-то заявил о том, что мы не нуждаемся сейчас в переговорах НАТО, с НАТО, потому что такие переговоры невозможны, потому что НАТО не ведет разговоры с нами. То есть все это время и до сих пор, между прочим, уже после всех заявлений Путина, после публикации вот этих проектов договоров и соглашений, мы слышим одно и то же. Да, мы можем переговорить, но мы ни в чем не пойдем вам навстречу. Да, можно поговорить о том, как вы уйдете вообще. Значит, то есть, что фактически НАТО сейчас говорит, что оно требует? Оно постоянное наращивание вупля буквально о вторжении на Украину. Никакого вторжения нету.
Дмитрий Александрович, ну получается, правильно ли я вас понимаю, что смысла в этой встрече как такового нет, потому что договоренности достигнуто не будет, и те предложения, которые Россия предлагала, ну, по крайней мере, большая их часть, более они того, одобрены тоже не будут?
Договоренности, они не будут достигнуты, ну, возможно, да, с осторожным маленьким вопросительным знаком. Так же, как все договоренности, которые достигались с НАТО до сих пор, начиная с 89-го года, когда НАТО абсолютно никому не обещало ничего, разве как в устных разговорах глав государств, таких как Германии, главе советского государства Горбачева. Поэтому сейчас НАТО действует, с одной стороны, ну, вынужденный формальный ответ. Вам сказали, мы сказали, собираясь занимать ту же самую упертую неконструктивную позицию. Но кое-что изменилось. Никогда раньше Российская Федерация не выступала с такой жесткой позицией, с такой однозначной позицией, с такой прорисовкой красной линии.
О чем это говорит?
Отношения усложнились настолько.
Отношения усложнялись у нас регулярно в советское время. Сейчас у нас они дошли до уровня, когда не с кем разговаривать.
Нет диалога.
Поговорить не с кем. Дмитрий, сейчас, извините, ради бога, да, у нас просто очень неограниченное время. Вот да. Смотрите, вот о чем хотелось бы спросить. Во-первых, в этих соглашениях, в проектах, Россия требует гарантий, да, от НАТО. Вот у меня вопрос из двух частей. Первая часть. А какие гарантии от России может потребовать НАТО, да, чтобы паритетная основа была? Это первое. И второе. Вот 21 декабря Владимир Путин заявил, что долгосрочным юридическим договорам или договорам США нельзя верить, так как Вашингтон из них и выходит легко. Вот я процитирую президента. Этому нельзя верить никаким юридическим гарантиям, потому что Соединенные Штаты легко выходят из всех международных договоров, которые им по той или иной причине становятся неинтересными. Тогда зачем же такие гарантии мы требуем, если сами же не верим в них?
Понимаете, это во всяком случае определенное давление. Если бы у нас не было, определенных технических средств, то никакие договоры вообще бы не имели смысла. Сейчас они имеют смысл, хотя очень относительный, поскольку вся система международного права, и мы с вами в наших разговорах неоднократно это затрагивали, разрушена как таковая, она деперсонифицирована. Есть установка, которую все повторяют, как те самые магнитофончики, органчики, но тем не менее Путин ставит очень жестко эти условия, эти красные линии, чтобы обозначить тот уровень жесткости, который может начать вырастать совершенно до необозримых пределов.
Дмитрий Александрович, вот по поводу жесткости, да, и того предела, который мы постоянно, мне кажется, уже рисуем у себя в голове на фоне всех заявлений. Вот смотрите, вице-президент США пообещал Москве ввести невиданные санкции в случае агрессии в отношении Украины. Ну, во-первых, у меня, по-моему, дежавю, когда я читаю это сообщение. Во-вторых, вот невиданные санкции. Сообщение. Здесь хочется понять, какие именно.
Да, беспрецедентные, с суверенитетом Украины связанные, понятно. Давайте попробуем просто коротко, да, обозначить, что это такое. Про Свифт уже сто лет говорим.
А то будет то, что было вчера, как в анекдоте. А что было вчера? А вот взяли чемодан и не вернули. Вот мне эта история с Харрис напоминает давнюю, 50-60-летней давности историю с тогдашним Китаем, который делал Америке 145-е самое последнее предупреждение. Это некая истерика. Все эти санкции, как подсказал опыт, они преодолимы, они тяжелые, они наносят ущерб, но они преодолимы, и мы становимся только крепче. Поэтому это заявление Харрис – это еще одно свидетельство выхода Запада за пределы дипломатического взаимодействия.
Вот, Дмитрий Александрович, извините, ради бога, извините, что перебиваю, но формат таков. А вот, скажем, ни разу не звучала вероятность эмбарго на поставки углеводородов из России. Если, допустим, теоретически они пойдут на столь жесткую меру, станет ли Россия крепче от этого и сильнее, от такого эмбарго?
Ну, это, естественно, будет тяжелое для России последствия. Но я не вижу, чтобы это было последствие разрушительное, с одной стороны. С другой стороны, все вот эти вот их безумные санкции, на которые мы отвечаем с их точки зрения нашими беспомощными санкциями, мне кажется, что они не остаются без последствий для Запада, причем без достаточно тяжелых последствий. И тут уже какая-то идет стрельба себе по ногам.
Дмитрий Александрович, смотрите, еще один важный вопрос, важная новость. Российский МИД высказался о европейских элитах в связи с вопросом о госзакупках.
Да, я коротко поясню. Мария Захарова заявила, что история, которая возникла вокруг госзакупок, а именно, что некоторые иностранные компании не допускаются. Это большие деньги, да, значит, тендеры в 2019 году, например, составили порядка 300 миллиардов евро на закупки государственными учреждениями той или иной продукции или услуг, и, в общем, иностранцы не в той мере, в которой могли бы принимали участие, вот. И в этой связи Мария Захарова заявила, что европейские политические элиты глупы и не самостоятельны. То есть глупы, потому что вот, собственно, санкционная история привела к импортозамещению, они самостоятельны, потому что под диктовку Соединенных Штатов действовали. На ваш взгляд, ну вот такие фразы, да, глупость и несамостоятельность, они как скажутся на отношениях России с Европой? Ну, эмоционально окрашенные, достаточно жесткие заявления.
Ну, вот на самом деле вот этот ваш вопрос с предыдущим связан просто в одну цепочку.
Да здесь все между собой связано, мне кажется, в любом случае.
Ну, как бы про несамостоятельность у меня только вот несогласие возникает, потому что точно та же позиция, опять же, из известного анекдота, давайте мы в них выстрелим из ружья, а что если у них тоже ружье есть, и они в нас тоже выстрелят? Тю, в нас-то за счет? Вот та же самая схема. То есть система санкций – это система беспредела, это система разбойничества. Никаких законов. Вот мы захотели и запретили вам, а вы нам запретить? Да как вы смеете? Мы же хорошие, вы же плохие. И эта безумная логика, истерическая логика международной политики, она действительно очень опасна. И то, что, скажем, Мария Захарова так резко и недипломатично на это реагирует, это, с одной стороны, действительно, может быть, не очень дипломатично и непонятно, какие может дать хорошие результаты. Но, с другой стороны, это понятно, поскольку никакого другого диалога сейчас эти элиты, глупые, они могут быть очень умные, но абсолютно неадекватные.
Да, просто, знаете, там какая история, но это большая тема, у нас просто времени нет. Там к ряду видов продукции не могут, по закупкам ряда видов продукции, допустим, программного обеспечения, кое-каких станков, иностранные компании, а в целом-то они могут, но тут вопрос ведь еще в том, что считать иностранной продукцией. Ведь отверточная сборка на территории России, например, автомобили, там, я не знаю, какой-нибудь Volkswagen или BMW, это же какая продукция, российская или нет? Вот тут масса нюансов, и как с этим быть, тоже не совсем понятно.
Ну, как с этим вообще совсем быть, не совсем понятно. Потому что вот эта вот практика и теория санкций, она действительно глупа и безумна. И мы видим, что, например, наша самая европейская, наш сосед Украина, он перенес эту практику внутрь страны, где Совет Безопасности принимает санкции против конкретных лиц. Без закона, без суда, без адвокатуры, без всего. В общем, вот эта вот всемирная культура отмены, как у нас это сейчас называется, раз захотели и сделали. Сделали без центра принятия решений, все. Раз объявили этого человека плохим, все, мы его были...
Дмитрий Александрович, но мне кажется, если обещают эти санкции, значит, они, видимо, все равно будут, и мы все-таки с вами, нам придется узнать, как с ними жить и как быть в новых реалиях в любом случае.
И, наверное, какая-то ограниченная эффективность есть. Я сейчас не про Россию говорю, а Европу, а в целом у санкционной политики, иначе бы от нее давным-давно все отказались.
Дмитрий Александрович, мы вас благодарим за беседу. Политолог Дмитрий Юрьев был с нами на связи. Мы переходим к другим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Цифровые паспорта Москва, Подмосковье и Татарстан станут пионерами по внедрению новой формы главного документа страны. Ты готов?
Да, надо думать. Да, надо думать. Дело в том, что вот, например, недавно переходили на электронные трудовые книжки, насколько
я
помню.
Но еще и не все перешли.
Да-да, нет, ну вот по опросам, в общем, мало кто на самом деле изъявил желание вот перенести на цифровые площадки все данные о своей трудовой деятельности, да, но все равно есть какие-то опасения, да, что вот если физически эта трудовая книжка перестанет существовать,
как будто бы
да,
ее нет.
Да, ну, допустим, утечка данных это не самое большое, да, а если вот они где-то там в цифровом этом пространстве, да, пропадут и без, так сказать, возможности восстановления. Но во всяком случае, может быть, этого и не произойдет, может быть, это и невозможно. Но такую вероятность в своих головах люди, конечно, допускают, да, что вот ничего не будет. То же самое, кстати, с больничными. Там некоторые есть сложности с тем, чтобы их потом закрывать, надо ждать. Ну, есть определенные проблемы. Что касается паспортов, ну, вот ориентируемся на заявление вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Вот он говорит, что уже через год, в начале 23-го года, вот в регионах, которые ты назвала, начнут их выдавать, все там протестировали, проверили, и будет этот цифровой паспорт похож на банковскую карту, ну, только с расширенным функционалом, соответственно, там будут зашиты самая разная информация, в том числе и фотография, да, и, может быть, и пальчики, как принято говорить, биометрия, да, СНИЛС, водительское удостоверение, идентификационный номер индивидуальный, да, номер налогоплательщика НН, он же, ну, и так далее, и так далее. Поэтому я не знаю, честно скажу.
Честно
я
говоря,
не знаю.
Когда...
Я не знаю. Я пока не готов еще.
Пока вот, не готов.
Пока морально нет, да. Когда... Это не значит, что я не современен. Я пользуюсь успешно и давно всевозможными электронными сервисами, приборами и так далее. Но здесь как-то вот не знаю пока.
Когда я видела эту новость, когда только собирались, да, вот провести такой эксперимент, и Москва, и Подмосковье, и Татарстан еще были под вопросом, действительно, в этих регионах будет проводиться, да, вот в это внедрение цифровых паспортов. Я подумала, ну а почему бы уже не сделать вот какую-то единую эту карточку, где будут ну, и да, СНИЛС, все, все. И паспорт, и там
и вот, Таня,
необходимый
хорошо,
полис.
И,
так.
Да,
знаешь,
да.
Потерял,
и вот ты ее теряешь.
Вот
да.
потерял, так потерял да, все. Да. А так зато, знаешь, у тебя все
нет,
в одном
ты понимаешь,
формате.
Одно дело ты ее теряешь, да, это неприятно, но я не знаю, там вот говорят, что несколько уровней защиты. Я при этом прекрасно понимаю, что хакеры работают над всеми этими уровнями защиты столь же активно, как и корпорации разрабатывают новые технологии, да, это очевидная вещь. А вот, но, во-первых, может быть, тебе будет проще восстановить, но если уж вот этот документ кто-то плохой вскроет, или хороший,
хороший
кстати говоря, да, это
думаешь?
Хороший, да, но это сейчас не про Россию, а в мире, да, хорошая какая-нибудь спецслужба или хорошее государство, оно и так, кстати, все это знает, но в каких-то других целях, я уж не знаю. Но будем брать злоумышленников, хакеров, то они получают полный доступ к человеку, да, ко всем его данным.
Нет, я просто думаю, если это все будет в каком-то едином формате, то, может быть, и способ донести информацию о том, что у тебя украли эти данные, и нужно срочно все как-то заблокировать, да, чтобы не было доступа.
То есть он будет проще,
что,
да?
Может
то есть
быть,
в одно
будет
место
проще,
позвонить.
Да, в одно место, нежели собирать ну, 10
еще,
каких-то инстанций.
Может быть. Еще смотри, вот заявляют, что микросхема, там все это проверено, электроника, но тут надо понимать, я вот, честно говоря, не знаю, потому что микроэлектроника в России не в очень хорошем состоянии, как эксперты говорят, связанные с этой отраслью. Что это будут за микросхемы, кто их будет делать, где они будут закупаться, да, и каковы, в общем, риски с этим связаны. Да? Все это надо просчитывать, на
Все
самом деле.
Все это надо просчитать.
Это удобно,
ну что?
Но пока непонятно.
Мы будем с тобой думать, не только мы, но и наши слушатели.
У нас
действительно,
целый год
по поводу
есть.
Цифровых
Таня,
паспортов.
Еще целый год.
Еще целый год. Будем ждать. Рост цен – главная угроза. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал ключевую проблему строительной отрасли.
На продукцию, естественно, на металлы, например, да, трудовые ресурсы дорожают, транспорт, логистика дорожает. Вот трасса Москва-Казань, это перспективный проект, она теперь изменилась в цене на 200 миллиардов рублей, но это там связано с некоторыми проблемами, в том числе, что и смета была меньше, чем нужно было бы. Это, конечно, удивительно. Обычно смета бывает больше, чем нужно, а потом еще растут, да, ну так. Так устроено, ну что поделать. Но, тем не менее, вот мы видим, что подорожание на рынке стройматериалов и в целом инфляция, она вот таким вот образом сказывается. Кстати, Хуснуллин заявляет о том, что последствия будут плохими, если придется запущенные стройки останавливать по причине роста цен.
Давай подробнее об этом поговорим. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг с нами на связи. Валерий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Валерий Александрович, здравствуйте. Знаете, есть вот такая распространенная точка зрения, что рост цен, в том числе на металл последних двух лет, да, он гигантский был, на несколько сотен процентов на некоторые позиции. Так вот, он был связан с тем, что российские компании, производители металлопродукции, просто переориентировались на внешний рынок, потому что там выгоднее, и, соответственно, внутренний рынок, так сказать, вторым номером шел, да, по остаточному принципу. И вот это в том числе подтолкнуло рост цен. Это справедливая точка зрения?
Вообще, я думаю, что по большому счету, если мы посмотрим, как долго обсуждается этот проект, как и многие другие, то время, которое ушло на обсуждение того, строить ли магистраль, строить ли высокоскоростную железнодорожную магистраль, это все происходит уже настолько долго, что...
Но она уже строится, давайте будем справедливы. Я своими глазами видел, да, причем очень активно.
Если бы начали строить своевременно, то я думаю, что действительно удалось бы совершенно спокойно уложиться в те сметы, которые, ну, так сказать, государство сейчас уже считает разумными. Поэтому я думаю, что стройка – это время, да, и чем дольше принимаются решения, тем действительно хуже с точки зрения стоимости денег и стоимости ресурсов. А что касается стройматериалов, ну, они подорожали действительно во всем мире. Если посмотреть, какая динамика цен в Америке, где спрос на жилье вырос едва ли не в разы, то, естественно, что рынок не мог насытить предложением своевременно этот сектор, и действительно цены выросли.
Что а при чем здесь Америка? Валерий Александрович, извините, что прерываю, но в Америке там вот была недавно информация, что за счет вот этой коронавирусной помощи там население жутко разбогатело, у нас же свое производство,
все, кто
да, импортозамещение.
Ремонт, да, все, кто, да, кого, да, кому нужны эти материалы.
То есть все равно мы зависим от цен в Америке, что ли? Мы же самостоятельно.
Рынок, действительно, производители могут выбирать, где им реализовывать свою продукцию. В этом году правительство уже пыталось каким-то образом ограничить маржу производителей, вот, в том числе по металлопродукции, ввели пошлины. Сейчас будет с 2022 года налог на производителей, да, который, в общем-то, будет достимулировать, вроде бы их экспортировать, но я думаю, что цены будут расти дальше, да, потому что расходы на инфраструктуру в мире растут. И вполне возможно, что цены на металлы, которые мы видим сейчас, через год покажутся нам достаточно низкими и маленькими.
Да, но это конечно, неутешительный прогноз
вот,
совершенно.
Валерий Александрович, скажите, пожалуйста, я просто знаю, что еще и предыдущим летом шла речь о том, если вот об этой трассе говорить, она очень многим беспокоит, и меня лично, но я не буду объяснять, почему, просто езжу в том направлении регулярно. Так вот, говорили, что километр будет стоить 3 рубля, а сейчас уже речь идет о километре за 8 рублей. Вот как вы считаете, на выходе что получится? И будет ли востребована такая трасса, как и другие, где цены вырастут, при том, что доходы не особо увеличиваются людей?
Ну, вообще опыт реализации инфраструктурных проектов показывает, что, как правило, при их планировании недооцениваются эффекты экономические и новые стимулы, которые возникают у людей перемещаться между двумя точками. Поэтому очевидно, что вот проволочки с принятием решений о строительстве, они во многом связаны из-за недооценки. Как только люди поймут, что ездить гораздо выгоднее, чем летать, и можно ехать по этой трассе не только Москва-Казань, а внутри, так сказать, этого отрезка. Владимир Путин на пресс-конференции заявил вообще о том, что вот трасса между Москвой и Петербургом просто убьет авиационный рынок между двумя городами. Вот, в принципе, ну, это разумный подход, потому что действительно самое главное сделать не между Москвой и Казанью трафик, а внутри этого отрезка сделать так, чтобы промежуточные точки тоже стали активными экономическими центрами. И при планировании это, как правило, плохо учитывается.
Валерий Понятно. Александрович, мы вас благодарим за ответы на наши вопросы. Директор аналитического департамента инвестиционной компании «Регион» Валерий Вайсберг был с нами на связи. Ну что, новогодняя тема под конец эфира.
Ну, давай,
эфира.
Да,
я
конечно.
Думаю, что
позитив,
это необходимо.
Позитив.
Ну, смотря какой
хотя
позитив.
Нет,
давай сейчас
нет,
разберемся.
Не совсем, да.
Топ расценки на Дедов Морозов. Выяснилось, в каких городах поздравление бородатого волшебника стоит больше всего.
Да, бородатого, прошу, так сказать, обратить внимание, именно волшебника, а не кого-то другого. Значит, что касается цен, да, ну, я так понимаю, что поздравление Деда Мороза может быть и реальным, и виртуальным, да, ну, 2200 рублей. Это Москва, Питер чуть меньше на 300 рублей, еще чуть-чуть меньше Ростов, на Дону, не Ростов, Великий Ростов, на Дону, значит, Нижний Новгород, 1825 рублей. Вот, ну, собственно говоря, это можно очень легко изучить вопрос этот, да, но легко.
Я просто так понимаю, что объявление. Это цена за некий, может быть, час выступления, поздравления, прихода
домой? Ну, что-то
домой,
такое, да. То есть я думаю, что даже меньше, на самом деле. Даже меньше, потому что это все конверным образом Дед Мороза делают, и, в общем, они ездят
по адресам.
Я просто
никогда не обращалась пока к подобным услугам, и поэтому даже, на самом деле, эти цены, которые ты называешь, мне не с чем сравнить, и я не могу понять, насколько это дорого.
Я думаю, что это все-таки об офлайн поздравлениях, вот когда заезжают, что-то там сделают, и поехал дальше, да, вот у него там, допустим, 10-20 адресов, это же не обязательно 31-го, в ночь 31-го на 1-е, да, я думаю, что это
я думаю, что
можно
в ночь
делать.
Это будут другие цены.
Это совершенно другие цены, да, совершенно другие цены, вот, или онлайн поздравления, но я думаю, онлайн может быть, кстати, примерно то же самое стоить, когда эксклюзивно, там, дорогой Петенька, дорогая Машенька, тебя вот я поздравляю, тра-та-та, антураж определенный, вот, я думаю, примерно такие же будут расценки, вопрос в другом, что цены на это растут, да, и вот, значит, интересно, 3% от средних ежемесячных трат жителей городов, указанных 3%, тратится как раз вот на такие поздравления. Я не знаю, много или мало, но заметно.
Мне кажется, родителям надо взять бумагу, да, карандаши, написать: «Дорогой Петенька, ты молодец, продолжай в том же духе, мы тебя любим, и Дед Мороз тоже».
Да,
вот
а теперь пусть твои родители отдадут 2200, а я пойду дальше.
Татьяна Ладяева, Илья Харламов были в студии. Спасибо.